Державин. Страницы книги Владислава Ходосевича для вас читает протоиерей Константин Смирнов. Передача первая.
Владислав Ходосевич. Державин. Эпиграф. А Державин? Но тут уж творится нечто вовсе несообразное. Тут под могильной плитой лжеклассицизма заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более памятливая, а следственно более развитая, гордилась бы по сей день. Не надо скрывать, что и у Державина имеются слабые вещи, хотя бы его трагедии. Но из написанного Державиным должно составить сборник объемом в 70-100 стихотворений, и эта книга спокойно, уверенно станет в одном ряду с Пушкиным, Лермонтовым, Баратынским, Тютчевым. Из статьи «Слово о полку Игореве». В 15 веке при великом князе Василии Васильевиче Темном татарин Мурза Багрим приехал из Большой Орды на Москву служить. Великий князь крестил его в православную веру, а впоследствии за честную службу пожаловал землями. От Багрима по записи бархатной книги российского дворянства произошли Нарбековы, Акинфовы, Кеглевы или Теглевы. Один из Нарбековых получил прозвище Держава. Начал он свою службу в Казани, от него произошел род Державиных. Были у них недурные поместья от Казани в верстах в 35-40 между Волгой и Камою на берегах речки Меши. Земли, однако же, дробились между наследниками, распродавались, закладывались, и уже Роману Николаевичу Державину, который родился в 1706 году, досталось всего лишь несколько разрозненных клочков, на которых крестьяне числились не сотнями, не десятками, а единицами. Еще в 1722 году при Петре Великом Роман Николаевич вступил в армию и служил попеременно в разных гарнизонных полках. Подобно достаткам, и чины его были невелики, хотя от начальства он пользовался доверием, от сослуживцев — любовью. Но был человек неискательный, скромный, отчасти, может быть, неудачник. 36 лет он женился на дальней своей родственнице, бездетной вдове Фекле Андреевне Гориной, урожденной Козловой. Брак не прибавил ему достатка. Фекла Андреевна была почти так же бедна, как он сам, ее деревеньки в таких же лежали клочьях. Женившись, Роман Николаевич жил то в самой Казани, то поблизости от нее в одной из деревень своих, неизвестно в которой именно. Там и родился у него в обрез через 9 месяцев после свадьбы первенец. Это событие произошло 3 июня 1743 года, воскресенье. По празднуемому 13 числа того месяца собору Архангела Гавриила младенец и наречен. От рождения был он весьма слаб, мал и сух. Лечение применяло суровое, по тогдашнему обычаю тех мест запекали ребенка в хлеб. Он не умер. Было ему около года, когда явилась на небе большая комета с хвостом о 6 лучах. В народе о ней шли зловещие слухи, ждали великих бедствий. Когда младенцу на нее указали, он вымолвил первое свое слово — «Бог». Вскоре Державина отца перевели по службе в город Яранск, Вятской губернии, потом в Ставрополь, что на Волге, в 100 верстах от Самары. Городишки были убогие, куча деревянных домишек, жизнь тоже убогая, захолустная, гарнизонная. К тому же достатки малые, а семья росла. Через год после первого родился второй сын, а потом и дочь, которая, впрочем, прожила недолго. Державины были люди небольших познаний. Фекла Андреевна и вовсе была полуграмотна, кажется, только умела подписывать свое имя. Ни о каких науках либо искусствах в доме и речи не было. По трудности этого дела детей, может быть, и не учили бы ничему, если бы не дворянское звание. В видах предстоящей службы некоторые познания в науках были тогда для дворянских детей обязательны. Объем этих познаний был весьма невелик, но приобрести их было чрезвычайно трудно. На всю Россию было 2-3 учебных заведения, в Москве да в Петербурге. Помещать туда детей удавалось немногим, по дальности расстояния, по недостатку вакансий и прочее. Поэтому дворянским недорослям давались отсрочки для обучения наукам на дому. Обучение, однако же, проверялось правительством, для чего надо было в положенные сроки представлять детей губернским властям на экзамены или по-тогдашнему на смотры. Первый такой смотр полагался в 7 лет, второй — в 12, третий — в 16. В 20 лет надобно было начинать службу. Столичные жители при известном достатке могли отдавать детей в пансионы, впрочем, плохие и немногочисленные, либо нанимать учителей. Для провинциалов, к тому же бедных, каковы были Державины, все это было недоступно. Поэтому вопрос об образовании мальчиков очень рано и очень надолго сделался для них своего рода терзанием. Уже по 4-му году Ганюшку стали приучать грамоте. Это было еще не столь затруднительно. Нашлись какие-то церковники, то есть дички да пономари, которые были его первыми учителями. От них научился он читать и писать. Конечно, мать прибегала и к поощрениям, игрушками да конфетами, старалась его приохотить к чтению книг духовных, то были псалтыри, жития святых. Впрочем, для первого смотра этого было достаточно, и Державин благополучно отбыл его. Дальше стало труднее, познания церковников были уже исчерпаны, а мальчик рос. Ему минуло уже 8 лет, когда судьба занесла семью в Оренбург. Город в те поры перестраивался, его переносили на новое место. На работы были в большом количестве пригнаны каторжники. Один из них, немец Иосиф Розе, устроился, однако же, особым образом. Он открыл в Оренбурге училище для дворянских детей обоего полу. В этом не было ничего удивительного и в те времена, и много еще спустя иностранцы, учителя чаще всего вербовались из разного сброда. Благороднейшие оренбургские семьи стали охотно отдавать ребят на выучку к Иосифу Розе. Другой школы не было. Попал туда и Державин. В своем заведении Роза был и директором, и единственным преподавателем. Нравом и обычаем был он каторжник, а познаниями — невежда. Детей повергал мучительным и даже каким-то неблагопристойным карам. Обучал же всего одному предмету — немецкому языку. Грамматики которого сам не знал, учебников не было. Дети списывали и заучивали наизусть разговоры да вокабулы, написанные самим Розе, впрочем, с великим каллиграфическим искусством, которого он требовал и от учеников. Как бы то ни было, Державин все-таки у него научился говорить, читать и писать по-немецки. То было важное приобретение. Немецкий язык тогда был началом и признаком всякой образованности. Французский вытеснил его лишь впоследствии. Мальчик был даровит и смышлен от природы. Но и сама жизнь очень рано заставила его быть любознательным. Хочешь, не хочешь, надо было приобретать познания, собирать их крохами, где только случится. Каллиграфические упражнения натолкнули его на рисование пером. ни учителей, ни образчиков не было. Он стал срисовывать богатырей с лубочных картинок, действуя чернилами и охрой. Этому занятию предавался денно и ночно, между уроков и дома. Стены его комнаты были увешаны и оклеены богатырями. Тогда же случайно приобрел он и некоторые познания в черчении, в геометрии от геодезиста, состоявшего при его отце. Тот по службе был занят какими-то межеваниями. Прожив года два в Оренбурге, снова перебрались на казанские свои земли. Осенью 1753 года Роман Николаевич решился предпринять далекое путешествие в Москву, а потом в Петербург. Было у него на то две причины. Первая — от полученного когда-то конского удара страдал он чахоткой и намеревался выйти в отставку. Это дело надобно было уладить в Москве. Вторая причина заключалась в том, что хотел он устроить будущую судьбу сына, заранее, по тогдашним законам, записав его в сухопутный кадетский корпус или в артиллерию. Это уже требовало поездки в Петербург, и Роман Николаевич взял мальчика с собою. Но в Москве хлопоты об отставке затянулись. Роман Николаевич поиздержался, и на поездку в Петербург у него уже не осталось денег. Так и пришлось ему возвращаться в родные места, не устроив сына. В начале 1754 года вышел указ об отставке Романа Николаевича, а в ноябре того же года он умер. Вдову и детей он оставил в самом плачевном состоянии. Даже 15 рублей долгу за ним оставшегося уплатить было нечего.